преподобный Александр Свирский не собирался быть духовным учителем. Он даже сан священства принял только в 67 лет. Вся жизнь этого величайшего угодника Божия – стремление к отшельничеству. Несколько лет, не видя человеческого лица, подвизается он на берегу реки Свирь. И все, чего он желает – это общение с Богом. Общение, которое не заменишь ничем. Но приходят ученики. Наверное, преподобный огорчился. Но ради послушания Богу он принимает их и передает им свой духовный опыт. Известно более полутора десятка святых, чьи имена связаны с именем преподобного Александра. И чтобы продолжить знакомство с учителем, мы отправляемся к его ученикам. Вот уже второй раз за месяц мы едем в Подпорожский район Ленинградской области. И на этот раз успеваем засветло добраться до берега реки Паданка. Отец Илья, настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери в селе Винницы, привез специально для нашей съемочной группы лодку. Еще немного, и мы доберемся до Пада острова, где ученик преподобного Александра Свирского, святой Корнилий, основал пустынь. Этот крест на берегу реки Паданки напротив обители установил житель города Петрозаводска Олег Харин. Летом прошлого года он впервые побывал у преподобного Корнилия.
Все предки оттуда мои. Бабушка, там дедушка, все эти. Прабабушка, дед. Все из этих мест родом. Поэтому было интересно все-таки, что же на самом деле с этим монастырем происходит. И рядом с какой святыней жили мои предки.
Преподобный Корнилий пришел фактически на место капища, потому что острова всегда окружались некой тайной у язычников. Остров – это место уединенное. Там либо хоронили покойных, либо там с бесами встречались. Вот, и поэтому он пришел, чтобы это уничтожить, как апостол. Апостол. Вот, я думаю, что было нелегко. Нелегко было. Но мужество во Христе, оно как бы поражает этого врага. Он бежит.
Здесь, в черном лесу меж мхов и болот, жил преподобный Корнилий более 30 лет. Сам построил первый храм во имя Николая Чудотворца. В конце 16 века поставили в монастыре вторую церковь во имя преподобного Александра Свирского, и обитель стала называться Корнилиево-Паданской пустынью. Когда же преподобный Корнилий почил, над его могилой построили церковь Видения Пресвятой Богородицы с пределом святых князей Бориса и Глеба.
Но монастырь тот, на место-то не забывали. Люди приходили к преподобному. Могилка преподобного Корнилия влекла людей. Потому что там и чудеса, исцеления, гроб святого – это источник благодати. Умирает человек, а благодать живет. Гроб – источник. Это родник. Родник святости.
Сейчас в обители никто не живет. Последний раз возродить здесь жизнь пыталась женская монашеская община. Было это в 90-х годах прошлого века. Зазвучала молитва, начали строить храм, срубили кельи, а потом ушли. Но кажется, что даже среди этого запустения и беспорядка продолжается незримая тайная духовная жизнь. Но самое печальное открытие нам только предстояло. В недостроенном храме мы обнаружили гроб с останками.
Здесь у нас должны быть тоже мощи, тогда только так. Неужели все забрали? Нет, есть останки.
Есть, да.
Есть, да, есть там, есть там что-то под бумагой. Но почему она так разбросана, бумага эта?
Ну, это пакеты, в которые были, ну, не фрагменты, просто сложены.
Да, кто-то здесь, по-моему, порылся хорошо, основательно.
Пролить свет на события относительно недавнего прошлого помог Юрий Александрович Молин. Когда в 1995 году Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области проводило исследование захоронений на территории Корнилиевой пустыни, он был председателем экспертной комиссии.
Судебно-медицинской службы не только нашего региона, но и России таких экспертиз было очень мало. Я, естественно, попросил небольшой антракт для того, чтобы посмотреть архивы, посмотреть методики, которые мы можем использовать, потому что слишком велика ответственность. Это канонизированный святой, преподобный Корнилий Паданский. Он входит в собор святых Санкт-Петербургской епархии. Поэтому дело было очень ответственное. Я переговорил с коллегами своими, будем ли браться, осознаем ли ответственность всю. Я из православной семьи, для меня это было не только адекватное, интересное, но и как бы очень благодатное занятие. Единственное, что нас немножко останавливало и смущало, это давность, конечно. Это же 16 век, середина 16 века. Останков такой давности 16 века увидеть полностью анатомически правильный сохраненный скелет, практически все до мельчайших костей, это большое чудо. Это с точки зрения науки чудо, потому что, как я говорил, погребения, которые были совершены позже него и расположены более поверхностно, казалось, они должны быть сохранены гораздо лучше. А оказалось наоборот. Мы впервые осознали, что мы соприкасаемся с историей России и русской церкви православной. Вот почувствовали это почему-то все. И люди церковные, и люди не воцерковленные. Но потом мы делились, обсуждали. Вот, что-то внутри каждого из нас в этот момент произошло. Мы не знали еще результатов экспертизы, но вот чувство такое как бы внутреннее, оно появилось. Перед началом работы комиссии нам передали единственную хранившуюся в обители икону, икону преподобного Корнилия. И хотя, конечно, иконописное изображение, оно не является фотографией, оно не является портретом прижизненным, но, тем не менее, вот так повелось в церкви, я беседовал с иконописцами. Вот канон изображения конкретного святого, он сохраняется из поколения в поколение, он на иконах воспроизводится. И когда мы сопоставили контуры и особенности черепа преподобного с его иконописным изображением, ну, я позволю себе употребить такое медицинское и криминалистическое выражение. Череп преподобного полностью вписался в иконописное изображение. Это было еще одним аргументом того, что мы имеем дело с останками преподобного Корнилия Паданского. Грустно, конечно, говорить о нынешнем состоянии обители, потому что я видел фотографии, которые выложены путешествующими по Ленинградской области, и полуразрушенные кельи, которые начали возводиться, и заброшенный храм, и человеческие останки. Я думаю, что вот это те останки, которые были переданы нами после завершения экспертизы обратно в пустынь. Но я думаю, что это вот все хранилось в храме. Хранилось в ящиках каких-то. Может быть, это было, поскольку грунт открыт был и пола как такового в части храма еще не было. Может быть, это было погребено поверхностно каким-то образом. Но вот я повторяю, что версия у меня происхождения этих останков, которые сейчас расположены у храма, такая. Это просто человеческое надругательство.
А вот как, не переберусь на ту сторону, да, Сфир, вот всегда Корнилий Паданский помогает, всегда добраться до мест, до святых. И вообще в дороге никогда не было никаких ни поломок, ни вообще ничего не было. То есть всегда как-то и встретят там, и как-то все вот получалось легко.
В течение полутора лет после завершения экспертизы двое из членов комиссии, людей, в том числе водитель, который привез нас, на территорию монастыря, они приняли святое крещение. То есть вот сам факт пребывания там и сам факт трудов во славу Божию, и ну, сам факт, я думаю, лицезрения вот, монашеской жизни, отречения от мира. И сама вот эта благодать Божьего творения, которая там читается совершенно открыто душе, которая воспринимает, ну вот, видимо, произвели такое впечатление на людей. В моей духовной жизни этот святой, он остался навсегда, и вот в утреннем и вечернем правиле он у меня твердо стоит на третьем месте святых, к которым я обращаюсь. То есть это удивительная фигура историческая из нашего прошлого Русской Православной Церкви. Тут полузабытая, к сожалению, потому что забыт монастырь, людьми забыт. Бог ничего не забывает, Он помнит о Своем преподобном, естественно. Ну а что мы можем сделать? Мы можем только молиться о том, чтобы обитель возродилась. В пустыне я чувствовал, что я приехал не в чужое место, у меня всегда было впечатление, что я здесь бывал много раз до этого, что я это место хорошо знаю. Вот это место, оно ведь очень такое с тяжелой судьбой. А Господь, вот кого больше любит, тому больше испытаний посылает. Поэтому я верю, что пустынь обязательно возродится.
Сердце, которое загорится любовью, и оно вот прожжет эту такую, знаете, вот тьму неверия. Оно прожжет его. Это реально, как бы с Богом-то реально все. То есть нет, у Бога нет предела. То есть сердце, которое будет готово отнести, вот пришел бы сейчас новый Корнилий, там сел и сказал: пусть мир еще там не знает, не идет ко мне, я буду здесь с преподобным отчим Корнилием, моли Бога о нас. Наша цель — это, конечно, чтобы люди, узнав об этом побольше, захотели, ну как бы идти по пути Александра Свирского, идти дальше, помогать, да, вот. Ведь сам преподобный Александр будет помогать вместе с Корнилием.